Арт и факт. Екатерина Барабаш. Российский институт театрального искусства, знаменитый ГИТИС, празднует в этом году свое 140-летие. Официально всемирно известная школа называется теперь Российская академия театрального искусства, РАТИ. Но этим именем ГИТИС никто и не думает называть. ГИТИС, он и есть ГИТИС. 2 года назад его ректором был назначен театральный критик Григорий Заславский. Сегодня Григорий Анатольевич рассказал корреспонденту РФИ Екатерине Барабаш о своих ошибках на должности ректора, об отношениях с МХТ, о трудностях, с которыми сталкиваются выпускники, а также о способах преодолеть эти трудности.
Григорий, в этом году ГИТИСу исполняется 140 лет. Я не сомневаюсь, что наверняка у вас в голове есть уже какое-то событие, про которое вы можете сказать. Это самое главное, что с нами случилось за эти 140 лет. Я права?
Ну, наверное, все-таки самое главное событие, как в таких случаях говорят, это то, что я родился. То есть в данном случае не то, что я родился, а то, что ГИТИС родился 140 лет тому назад, в октябре 1878 года. Но в жизни ГИТИСа случались такие вот знаковые события, причем как счастливые, так и чрезвычайно трагические, мимо которых невозможно пройти. И надо сказать, что в этом и в следующем году будут как раз тоже юбилеи, связанные и с ними тоже. Потому что в начале 20-х годов в ГИТИС, и, собственно говоря, эта аббревиатура принадлежит именно ему, пришел преподавать и учить режиссерской профессии Всеволод Ильич Мейерхольд. Он когда-то закончил актерскую школу, уже тогда приравненную к консерватории, которая потом и стала ГИТИСом. Тогда его учителем был Владимир Иванович Немирович Данченко. И вот это новое, абсолютно пришедшее с художественным театром понимание, что режиссерской профессии нужно учить и учить профессионально, оно как раз тоже связано с ГИТИСом, когда Мейерхольд в начале 20-х, даже полтора года, руководил театром ГИТИСа. Это тоже такая очень важная, как теперь принято говорить, реперная точка. Ну и, конечно, разгром театрического факультета, с которого началась борьба с космополитами, это тоже ГИТИС, это лишение работы многих людей, и мы хотим в следующем году сделать, не знаю, уже вместе с театром ДОК, без театра ДОК, потому что мы говорили об этом с Леной Гременной, говорили об этом с другими людьми, связанными с театром ДОК, хотели это делать вместе, сделать такой вот документальный спектакль по материалам. Было уже немало публикаций в самой, что ни на есть, центральной печати, потом осуждение Алперса и всей этой, как тогда писали, антипартийные группировки. Мне кажется, такие истории нельзя забывать. Это одна из действительно главных историй в жизни ГИТИСа. И, конечно, это, мне кажется, сегодняшнее время. Хотя и здесь тоже можно. Это самое, наверное, замечательное, то, что в истории ГИТИСа нет ничего, чтобы возникало на пустом месте. Вот сейчас огромной популярностью пользуется режиссерский факультет, где 4 мастерских, если говорить об очном, это Кудряшов, это Хейфец, это Каменькович и Крымов и Сергей Васильевич Женовач. Но не было бы, наверное, вот этого сегодняшнего такого взлета режиссерского факультета, не приди когда-то к руководству этой кафедры Андрей Александрович Гончаров, который был очень непростым человеком. В этом году мы в январе отмечали столетие со дня его рождения. Он, с одной стороны, был человеком невероятной широты, потому что именно он пригласил и Захарова, и Фоменко. Фоменко, причем, он пригласил в тот самый момент, когда он лишился какой бы то ни было работы, и ему просто нечем было заниматься. И тогда Гончаров протянул ему руку. А потом, когда он узнавал, что у Фоменко удачные спектакли, ну, его достаточно так это по-настоящему корюжило. Он к успеху коллег относился без радости. Но это все такие важные люди ГИТИСа, и, конечно же, тоже Гончаров – это то, от чего мы отчитываем сегодняшнюю историю режиссерского факультета.
Кстати, о режиссерском факультете и о его руководителе. Вот вы сейчас упомянули Женовача. Женовач с некоторых пор возглавил МХТ. И интересно, не видите ли вы в этом опасности для режиссерского факультета? Все-таки раньше Женовач возглавлял так называемый авторский театр. Сейчас у него ответственность, я думаю, сильно повысилась, и времени ему придется театру уделять гораздо больше.
Это очень интересная история, потому что в судьбе ГИТИСа, скажем так, последних примерно 115-120 лет, вот это вот такое пересечение тропинок или столбовых дорог художественного театра ГИТИСа происходит постоянно, потому что, ну, Немирович Данченко, собственно, начал преподавать именно в стенах будущего ГИТИСа. Дальше очень многие, ни один, ни два руководителей или, скажем так, первых сюжетов художественного театра оказывались, становились руководителями ГИТИСа. Не только один Леонидов. И, собственно говоря, потом Немирович Данченко, можно сказать, по образу и подобию ГИТИСа и своих представлений о том, как он учил когда-то, создал школу-студию МХАТ. Так что в определенном смысле мы теперь тоже даем своих художественному театру, как когда-то он поддерживал образовательный процесс ГИТИСа.
Преемственность такая, да?
Да. Взаимообогащение. Но я, конечно же, рассчитываю на то, что Женовач продолжит, как он предполагает, кстати говоря, что он продолжит руководить режиссерской кафедрой. Для него это очень важная работа. И здесь тоже, собственно говоря, пример Гончарова, уже мною упомянутый, может быть, кстати, потому что Гончаров руководил огромным театром Маяковского, и это не мешало ему одновременно руководить, и, я бы сказал, в полную силу руководить режиссерским факультетом, режиссерской кафедрой, думать о стратегии развития этого режиссерского образования в ГИТИСе, потому что, собственно говоря, вот эта вот кафедра в нынешнем виде, она во многом сформировалась благодаря его вот этому вот активному разглядыванию театрального ландшафта по сторонам. Он смотрел, видел какого-то достойного человека и приглашал его, собственно, при нем и Анатолий Васильев, и многие другие, и Эфрос. Это все благодаря и при Гончарове происходило.
Ну хорошо, сейчас мы все о великих. Давайте немножко о вас. Из 140 лет, что существует ГИТИС, 138 лет он жил без вас. Вы пришли
счастливо,
два года.
Счастливо жил, да.
Ну вот два года назад пришли вы и начали предпринимать некоторые шаги, достаточно радикальные. Например, помню один из ваших первых шагов, который одобрили далеко не всех, слияние театроведческого факультета и продюсерского. Многих это вызвало недоумение и недовольство. Ну вот сейчас они существуют вроде как под одной крышей, вместе. Прошло ли недоумение и недовольство у противников этой идеи? Как обстоят дела сейчас?
Ну, для меня это был очень такой большой, серьезный урок. Ничего нельзя начинать, не объяснив тем, с кем ты работаешь, своих намерений, не получив при этом еще определенного кредита доверия. Потому что я думаю, что если бы я бы сейчас начал это делать, то это бы не вызвало такого протеста, потому что уже, мне кажется, в ГИТИСе есть понимание, что я пришел с намерением работать долго, а главное с тем, что уже то, что сделано, оно убеждает людей в том, что это все за ГИТИС.
То есть, извините, значит, радикальные шаги нельзя предпринимать с самого начала. Надо потренироваться на каких-то более мелких, да? А потом уже к реформам.
Да, как в старом анекдоте, кто придумал коммунизм, большевики или ученые. Да, вот здесь, ну, конечно, у нас в ГИТИСе нету мелких или крупных факультетов, факультетов 8, но все они значимы. И, тем не менее, мои представления и моя позиция исходила из того, что сегодня нету как таковых продюсеров, которые бы не должны были быть полноценными историками театра, потому что продюсер сегодня – это не директор театра и не директор картины, который когда-то просто вот выполнял финансовые поручения от великого какого-нибудь нашего советского кинорежиссера или театрального режиссера. Мы понимаем, что да, таких вот продюсеров еще немного. Ну, Варшавер, например, директор театра Линком, конечно, образованный человек. Но ясно, что источником идеи все равно остается Марк Анатольевич Захаров. А таких людей, как Ильшан Мамедов или как Давид Смелянский, то есть которые продуцируют художественную идею, конечно, сегодня их меньшинство, подавляющее меньшинство, а с годами будет больше. И здесь очень важно, чтобы вот все те ужасы и недостатки, которые мы видим случались в кинематографе российском новом, чтобы вот, знаете, грабли уже не наступать. То есть это должен быть образованный человек, чтобы он мог продуцировать вот эту самую художественную идею. Дальше искать режиссера, находить и вместе с ним реализовывать этот вот проект. А другое – это то, что сегодня как таковых театральных критиков нету. Где им писать сегодня? Где? Поэтому сегодня театральные критики все, практически без исключения, они все занимаются какой-то продюсерской деятельностью, ничего не понимая в том, что такое авторское право, как можно обращаться с классикой, что является классикой защищаемой, а что уже, так сказать, классикой, с которой можно бесцеремонно обращаться. То есть, наверное, ни с какой нельзя обращаться бесцеремонно, но безответственно, во всяком случае. За Чехова уже никто не спросит, кроме какого-нибудь пожилого, уважаемого театроведа. И поэтому этим людям нужны самые разные знания, начиная, естественно, с авторского права, совсем не в том объеме, в каком до сих пор сегодня преподают на театральном факультете авторское право. С этим они не пригодятся нигде, ни в литературной части театра, где, ну, самая распространенная сегодня форма работы выпускника театрического факультета, ни тем более в каком-нибудь продюсерском проекте, потому что они, ну, там вообще ничего не смогут полезного сделать.
То есть это получается своего рода укрепление позиции театрального критика, укрепление профессии, придание ей некой большей прагматичности, да, по сравнению с тем, что сейчас есть?
Ну, просто мы не можем за государственные деньги воспитывать людей, которые никому не нужны. Да, я очень хочу, чтобы были нужными театральные критики, чтобы они влияли каким-то образом на театральный процесс, чтобы они хотя бы его анализировали, и этим ограничивалось их влияние, потому что, когда мне говорят, вот там в Америке какой-нибудь критик напишет отрицательную статью и закроет спектакль, ой, как прекрасно, ой, как бы нам вот хотелось быть такими же влиятельными, но я вот, честно говоря, не хотел бы, чтобы мои статейки, или как правильно вы называете их, заметки, чтобы они такие последствия наступали после любой, какой бы то ни было, даже самой правильной статьи. Все-таки театр, он должен быть еще и таким саморегулируемым процессом.
Я поняла, вы не хотите воспитывать монстров у себя на факультете.
Ну, я думаю, что достаточно монстров уже на нашем факультете воспитано и вышло из его стен, чтобы еще воспитывать им на смену новых монстров, которые будут съедать старых монстров и становиться еще и более монструозными.
А вы знаете что? Я слышала такие слухи, что собираются отменить бюджетные места на актерских факультетах. Вы наверняка об этом что-то слышали. Действительно, это может произойти. И чем это грозит?
Я тоже об этом слышал только как о слухах. Но если говорить о чем-то более конкретном, сейчас, насколько я понимаю, по инициативе Министерства культуры создается такая рабочая группа или комиссия по театральному образованию. В этом году летом теперь уже бывший первый заместитель министра культуры Владимир Аристархов объявил во всеуслышание, что Министерство культуры перестает, как я не знаю, оно не распределяет бюджетные места, оно их как бы регистрирует, что оно выступило против того, чтобы бюджетные места по актерской специальности получали непрофильные вузы. И здесь вот мы все, руководители вузов с истории, Щепка, Щука, школа-студия МХАТ, ВГИК, Петербургский институт сценических искусств, бывший ЛГИТМИК, естественно, и Екатеринбургский театральный институт, мы все просто обеими руками за, потому что, когда, например, в прошлом году я узнал, что Московский областной педагогический университет открывает актерский факультет и получил 10 или 20 бюджетных мест, даже не важно сколько, ну, я не то что расстроился, потому что понятно, что из этого ничего хорошего не выйдет, но то, что какое-то количество людей поверит в то, что можно там научиться актерской специальности, потому что ведь тоже это важно повторять, вот у нас есть мастерская Женовача, а в мастерской Женовача вместе с ним преподают Юрий Бутусов, как педагог у Женовача, то есть он даже не обозначен как, да, мастерская Женовача, а в его мастерской преподает выдающийся режиссер Юрий Бутусов, а еще там Кручеков Саша, замечательный режиссер, которому тоже, в общем, 47 или 48 лет, а еще там Сергей Качанов, один из лучших актеров нынешней студии театрального искусства, а еще там композитор Григорий Габерник и так далее, и так далее, то есть за каждым мастером еще 20 рук тех, кто ему помогает, кто ассистирует. Егор Перегудов тоже уже новача. То есть те, кто ведет каждодневную работу вместе и под руководством, и при стратегическом влиянии Женовача. Точно так же есть такие вот, даже я не могу сказать ассистенты, но это вторые, третьи педагоги у Андреева. Или, например, вот есть заочный курс режиссерского факультета Владимира Байчера и Тимофея Сополева. А актерское мастерство там преподает Сергей Каюмович Шакуров. Ну, это то, на что не способен ни один частный или нечастный вуз. То есть актеров будут и дальше воспитывать в самых разных вузах, но это уже будут не бюджетные места. И постепенно, я надеюсь, что это такое вот поветрие, да, вот где будем зарабатывать, на чем, на актерах будем зарабатывать, что оно просто сойдет на нет. Потому что люди будут понимать, ну да, можно закончить какой-нибудь там областной университет, не хочу никого обижать, поэтому не хочу называть никакой конкретный университет региональный, и там вот стану я актером. Ну, можно получить диплом, но работы ты не получишь. Зато, мне кажется, и я очень на это рассчитываю, во всяком случае, какой-то оптимизм в этой связи ко мне приходит. Московские выпускники станут с большим интересом относиться и откликаться на приглашение в провинцию. Потому что у нас сейчас заканчивает курс Сергея Ивановича Яшина. И они выступили на фестивале «Будущее театральной России» в Ярославле. И их там позвали, в общем, сам Марчелли, художественный руководитель театра, говорит, вот давайте, оставайтесь, я вас с удовольствием посмотрю и возьму на работу. Ну, они как бы похвастались всем и уехали обратно в Москву. Сейчас они понимают, что работу особенно не предлагают. Приехал художественный руководитель и директор Смоленского театра, новый руководитель с интересными идеями. И говорят, да приезжайте всем курсом. И я слышу, что они уже об этом говорят как о чем-то, что, в общем, интересно и с практической точки зрения, потому что им там предлагают какое-то временное жилье служебное. А что такое сегодня? Сегодня информационное пространство таково, что если что-то хорошее случится в театре какого-нибудь Новошахтинска, Новокузнецка или города Серова, ну не может быть такого, чтобы об этом хорошем спектакле не узнали в Москве. А уж Смоленск тем более, близко от Москвы, можно и доехать посмотреть спектакль.
Главное, знаете, чтобы вслед вот за руководителем провинциальных театров не пришли сериальные продюсеры и не сказали, знаете, пойдемте лучше у нас в сериаль, потому что вы за месяц получите здесь больше, чем за год в Ярославском театре, например.
Ну, я-то как раз к этому отношусь наоборот, с надеждой, что им вот эта работа в провинциальном театре не помешает зарабатывать деньги на тех или других сериалах. В этой связи для меня таким вот положительным примером остается Леонид Григорьевич Окунев, который руководит в Тюмени молодежным театром «Ангажемент», снимается в «Пчеловоде» или как там называется этот какой-то сериал, который я, честно говоря, ни одной серии посмотреть не смог, но я понимаю, что он зарабатывает деньги, половину их еще и вкладывает в театр свой, и в этой связи мне кажется, что это замечательный пример того, что можно работы очень далеко в провинции продолжать, сохранять какие-то нормальные отношения с нашими телевизионными вот этими продюсерами, студиями и так далее.
Скажите, какие, может быть, назову так, милые мелочи, вы принесли с собой в ГИТИС. Вот я помню, что вы, например, закупили кучу каких-то пледов теплых, да?
Да, недавно у нас появился бесплатный чай. Это у меня есть одна совершенно замечательная волшебная помощница Елена Прохорова, которая, когда я ей рассказываю о каких-нибудь своих безумных идеях, она так меня выслушивает, качает головой, на следующий день спрашивает, куда все это поставить. Например, но чай мы долго искали партнеров, и вот компания ТЭС нам прислала чай больше, чем на полгода на всех студентов. То есть у нас все время чай бесплатный стоит, студенты берут и пьют чай. Прекрасно. Для меня это история в каком-то смысле связанная с историей моей семьи, потому что мой дедушка, которого я не застал, он учился в Петроградском технологическом или коммерческом училище и ходил, по-моему, в университет. И там был бесплатный хлеб для студентов и чай. Вот, и он таким образом сводил как концы с концами. Денег у него не было на еду особо. А кроме того, вот тоже недавно пришла идея, давайте каким-то образом добудем кеды. И вот одна из самых известных компаний прислала нам 100 пар кед, одни из самых модных, которые мы будем дарить в конце учебного года для выпускников, для лучших студентов.
На вопросы РФИ отвечал Григорий Заславский, ректор Российского института театрального искусства, знаменитого ГИТИСа, который в этом году празднует свое 140-летие.